Советская цивилизация – это не то же самое, что Советский Союз. И понятно, что Советский Союз – это, да, это страна, которая была и закончилась, которая интересна тем, что она с самого начала ставила себе цель создать нового человека, создать абсолютно вот это новое существо. Поэтому на самом деле у меня книжка начинается в 61-м году, потому что как раз вот 60-е – это то время, когда наконец-таки возник вот этот советский человек. То есть человек, который не помнил никакой жизни до. Это очень важно, потому что эти советские люди, вот эти первые советские люди, впервые выведенные новая особь, это люди, которые до сих пор живы, и это те люди, которые сейчас управляют Россией. Вот этот первый гомункулус советский, это, ну вот, Путин, условно. Вот абсолютно первый советский, такой стандартный, шаблонный советский человек. Ну да, и Советский Союз – это же больше, чем государство. Советский Союз – это еще и как бы это церковь. Коммунистическая партия – это классическая церковь, абсолютно. Со всеми разными странными прибамбасами. Там и как бы есть жрецы, которые странным образом появляются. Есть какой-то язык, который никто не понимает. Он как бы, то есть это как церковнославянский, только еще менее понятный, потому что вот эти все бесконечные мантры и отсылки к Марксу, Энгельсу, Ленину и решениям 25-го пленума Центрального комитета, это же абсолютно нечеловеческий язык был. Но для советского человека же, что еще важно, то есть поскольку он воспитывался совершенно в отрыве от всех предыдущих своих культурных каких-то слоев, потому что вот эти люди, которые жили на Переходе, которые еще помнили там какую-то Российскую империю или там гражданскую войну, те люди, которые прожили 30-е и 40-е, и воспитывали вот это первое советское поколение, они знали, что ни в коем случае нельзя ничего рассказывать. Ну, то есть, вот даже в воспоминаниях, ну, воспоминаниях условных Путина в книге «От первого лица», написанной Колесниковым, Геворкян и Тимаковой, там написано, что мои родители никогда мне ничего не рассказывали. И ту же фразу можно найти у кого угодно, включая там воспоминания Сахарова. Это понятно, что единственный способ защитить вот этого советского человека от любой опасности, это ничего ему не рассказывать. Поэтому, конечно же, это абсолютно новая культура и новая цивилизация, особенно не имеющая никакого отношения к предыдущей. Всякий раз, когда мы говорим, что Россия – это страна с тысячелетней историей, вот это все испокон веков, так все было, это, конечно, абсолютная выдумка, потому что мы ничего не понимаем. Мы не знаем, какие были праздники у людей в 19 веке, в начале 20-го. Мы не знаем, какие у них были традиции, мы не знаем, какая была кухня, потому что, конечно, салат оливье, 100 пудов – это изобретение советской столовки.
Привет! Это последний выпуск шоу «Мы не знаем» в этом году, и мы решили посвятить его Советскому Союзу. Почему сейчас? Потому что канун Нового года – это время, когда просыпаются советские традиции. Как бы мы ни относились к СССР, мы, скорее всего, будем готовить праздничный салат оливье, смотреть «Иронию судьбы» и «Джентльменов удачи», слушать музыку из ремейков советских телепрограмм. Казалось бы, Советский Союз распался больше 30 лет назад. Можно было бы придумать что-то новое, но нет. Хотя с новым я, возможно, погорячился. Многие россияне, и думаю, среди них есть наши зрители, думают об СССР как о чем-то ностальгически хорошем. В конце 2022 года, к столетию образования Союза, ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к этому периоду истории страны. И чем старше были респонденты, тем положительнее они высказывались. Среди самых молодых, опрошенных главными ассоциациями Советского Союза, были Сталин и коммунизм, а для поколений их отцов и дедов это стабильность, хорошее время и молодость. Еще интересно, как меняется отношение к распаду союзного государства со временем. Фонд «Общественное мнение» раз в несколько лет проводил такие опросы, и там доля людей, сожалеющих об этом событии, стабильно выше 50%, иногда сильно выше. А вот доля тех, кто не сожалеет, выше всего была в 92-м году. Потом таких людей стало заметно меньше. О чем это говорит? Все мы, кто готовит салат оливье на Новый год, это все еще советские люди? А современная Россия – это СССР 2.0? И как на самом деле жили люди в Советском Союзе? На эти вопросы сегодня ответит писатель Михаил Зыгарь. Недавно у него вышла книга «Темная сторона Земли», в которой он рассказывает о последних 30 годах существования Советского Союза. Я расскажу об этой книге чуть позже, а пока ограничусь одной ремаркой. Ее можно заказать в нашем магазе по ссылке в закрепленном комментарии. Мы доставляем почти в любую точку мира за пределами России. Меня зовут Султан Сулейманов. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, если вам понравится наш разговор, и поделитесь в комментариях вашими мыслями о советском наследии в современной культуре. И подписывайтесь на канал «Медузы», у нас интересно. А теперь слово Михаилу. Что там с Новым годом?
Священный праздник Новый год – это праздник, который, в общем, придумал товарищ Постышев, второй секретарь Украинской коммунистической партии, как бы чтобы развеселить детей, выживших в Голодомор. Это первый раз, когда люди друг друга поздравляли так вот массово. То есть это то, что все наши традиционные ценности и то, что испокон веков у нас, в чем мы росли, как бы в этом нет ничего плохого. Ну, просто нужно это знать. Как бы это, да, мы выросли вот в этом странном сосуде. Нас там как бы произвели искусственным образом, колдовали. И да, мы такие люди. Ну, ничего страшного в этом нет. Просто не нужно думать, что мы там, древнейшая цивилизация, которая произросла от Римской империи или там что-то еще, от Византийской. Нет, мы не имеем к этому никакого отношения. Мы совершенно вот другие странные люди, которые выросли на какой-то советской мифологии, на советских фильмах. Поэтому в этом смысле цитаты, там, люди смотрели, смотрят, цитируют, придумывают какие-то постоянные ремейки советских фильмов, потому что, ну вот, да, советская культура 60-х, 70-х – это такая базовая абсолютно классика. Конечно же, «Приключения Шурика» больше или «Кавказская пленница», там все что угодно, «Служебный роман», «Ирония судьбы» формируют человека больше, чем любая классическая литература 19 века. Для любого россиянина Толстой и Достоевский менее важны, чем Рязанов и Данелия. Конечно, Рязанов и Данелия – это вот люди, которые сделали нас нами. И в этом смысле, конечно, вот эта советская цивилизация, с одной стороны, она выдуманная, ну, потому что, конечно же, мы вспоминаем прошлое не потому, каким оно было, а так, как оно было нарисовано, так, как оно отражено в советском кино. Но в советском кино оно, как правило, отражено довольно мило. Есть вещи, которые мы не можем не замечать. Ну, например, что в Советском Союзе все беспробудно пьют. И это даже в самых милых, прекрасных, замечательных, трогательных комедиях, которые хочется пересматривать, но невозможно не заметить это. Это, ну, как бы и в литературе, в такой серьезной, там, не знаю, «Венечка Ерофеев», вот это другое отражение той же тенденции. И это, наверное, важная часть советской цивилизации. Недавно я слышал у Екатерины Шульман слово «беспросветность». Ну, вот это как бы главная фишка Советского Союза. Это отсутствие будущего. У меня в книге другой герой по имени Григорий Явлинский описывает так. Он говорит, что будущее – это тупик. Гарантированно ты можешь работать хорошо, ты можешь работать плохо, от этого ничего не изменится. Абсолютно нет никакого будущего, поэтому, опять-таки, Владимир Высоцкий, другой важнейший герой моей книги, пишет стихи «Мы тоже дети страшных лет России, без времени вливало водку в нас». То есть он проводит параллель между предыдущим поколением, между теми людьми, которые пережили сталинские репрессии, и своим поколением, вот этим советским поколением. И говорит, что, в общем, нет особенной разницы. Ну, то есть есть, но в некотором смысле люди, которые погибли, потому что их расстреляли, и люди, которые жили в безвремени и погибали, потому что они спивались, это тоже такие же жертвы. Вот, наверное, это важная часть странной советской цивилизации. Ну и, наверное, да, еще важнейшая часть советского вот этого духа это бесконечный такой вот цинизм, потому что понятно, что никто ни во что не верит. Понятно, что эта церковь, которая тебя изобрела, которая тебя породила, и которая разговаривает на вот этом бессмысленном языке, и которая создала систему, в которой у тебя нет будущего, ну, как бы ты не можешь в это верить, ты не можешь всерьез к этому относиться, поэтому все понимают. И это тоже во всех наших прекрасных советских фильмах, включая «Иронию судьбы», это проглядывается, это видно, что есть там какая-то официозная реальность, которая не имеет никакого отношения к жизни. Над ней как бы посмеиваются люди в «Иронии судьбы», потому что да, это вот эта бездушная, чудовищная машина, которой невозможно всерьез относиться, строят такие одинаковые дома. Ну и там даже есть мультфильм короткий в начале «Иронии судьбы», который впрямую как бы высмеивает вот эту ужасную систему, но с ней невозможно бороться, с ней невозможно иметь дело. Просто нужно смириться, как бы посмеиваться и не обращать внимания. Вот это важное, такое очень, на самом деле, циничное отношение, потому что да, пусть они там говорят все, что хотят, это не имеет к нам никакого отношения. Наша жизнь никак не зависит от политики, политика, да, она зависит, но единственное, что мы можем делать, это все это игнорировать.
Вы упомянули Путина как советского человека, классического человека из Советского Союза, и в целом есть, мне кажется, ощущение, по крайней мере, у меня точно, что он пытается строить такой СССР 2.0 в России. Как умеет, как привык, его отношение к распаду СССР мы хорошо знаем, насколько для него это трагичное событие.
Я расскажу сейчас почему. Я расскажу, что именно явилось величайшей геополитической
Давайте.
Катастрофой. Почему еще Путин классический советский человек? Потому что какая главная мечта у советского человека?
Автомобиль? Нет.
Ну, мелко мыслите, масштабнее.
Квартира.
Поехать за границу.
А, да ладно.
Квартиру можно получить, а поехать за границу это невозможно. Это как бы это еще более амбициозная мечта, потому что за граница это источник всех возможных нечеловеческих благ. Блок Мальборо это, ну, как бы это запредельная роскошь. Бутылка иностранного алкоголя это фантастика, и это универсальная валюта. Не говоря уже про джинсы, Кока-Колу, вот все. Вот это все. Ну, любая одежда, которую можно носить и которая смотрится классно, фильм самый обаятельный и привлекательный, мы это помним, даже самые отсталые слои населения облачаются в джинсы, понятно, что есть джинсы советские, есть джинсы не советские.
Привет!
Похоже на Надю.
Смотри-ка, в джинсы уже облачились самые отсталые слои населения.
Все советские люди всю жизнь мечтают о вот этих материальных благах, поэтому они, ну, как бы реально такие, ну, ничего плохого в том, что они циничные, да, они циничные, они понимают, что нужно по возможности наслаждаться жизнью. У Путина есть такой прекрасный момент в жизни, когда он, как бы, по легенде же, он посмотрел фильм «Щит и меч» и захотел быть шпионом, и вот там у него есть такая развилка в жизни, когда ему предлагают стать шпионом. Для этого нужно еще несколько лет поучиться в Краснознаменном институте имени Дзержинского. Можно прямо сейчас поехать в ГДР. Что, конечно, вообще никакого шпионского престижа нет. Ну, то есть ты в ГДР не можешь быть шпионом, в ГДР ты можешь быть стукачом только. Но это за граница. И Путин говорит, да, все, еду немедленно, Дрезден, отлично. Пиво, сосиски, вот это все. Автомобиль не личный, а как бы через день, через день. У них с Чемизовым был на двоих один автомобиль, которым они пользовались по очереди. И правда, с тем самым Чемизовым, который сейчас вот Ростех. Но это уже очень круто. И у этого прекрасное, счастливейшее время в его жизни, все-таки лучшие годы его жизни, он большую часть своей жизни, все еще, ему сейчас 73, ему было почти 40, когда Советский Союз распался. То есть большую часть своей жизни он прожил в Советском Союзе. И лучшие годы свои, то есть вот ГДР, И это даже там во всех интервью и в воспоминаниях Людмилы Путиной тоже очень трогательно, что это такие были прекрасные годы и падение Берлинской стены. То, что как бы в исторической мифологии для многих людей кажется избавлением, освобождением, пала преграда между одним народом, между жителями Берлина, во всех воспоминаниях что Путина, что Людмилы Путина, это катастрофа, потому что это для них изгнание из рая. Вот как бы вот тот вот момент, когда все, пиво закончилось, сосиски исчезли, вам, дорогие друзья, нужно из Дрездена убираться к чертям, а именно в голодный, холодный Ленинград. Поэтому, конечно, вот для Путина реально это и есть геополитическая катастрофа. И если он и хочет что-то воспроизвести, то, ну, вот, да, у него есть модель счастливой ГДР. А в большем смысле, ну, как бы, хочет ли он воссоздать Советский Союз? Я думаю, что он не хочет воссоздать Советский Союз в том виде, в котором он был. Он хочет воссоздать какой-то выдуманный Советский Союз, и это довольно смешно, но у Солженицына, еще одного героя моей книги, есть такое важное и малоизвестное произведение, которое называется «Письмо вождям Советского Союза». Он его написал в 72-м году, в 73-м, почти вот перед высылкой. И это как бы программа того, как переделать Советский Союз из коммунистической страны в православное теократическое государство. То есть сейчас мы бы это назвали православным Ираном. Солженицын это писал еще до исламской революции в Иране. Ну вот он, потому что вот если вместо Ленина Христа поставить, если как бы православие вместо коммунизма, будет отлично, вот как бы все так и нужно. И это очень смешно, что ну, один из последних глава советского КГБ Крючков, который сначала, естественно, гнобил Солженицына как диссидента, но в конце 80-х вдруг начал воспринимать это как руководство к действию. Прекрасную пародию на это написал Владимир Войнович в книге «Москва-2042», где у него отец Звездоний, глава церкви, был членом политбюро, и все совсем КГБ, партия и церковь срослись воедино. Вот это примерно то, что делает сейчас Владимир Путин. Мы видим, что церковь стала министерством идеологии. Так что нет, это не совсем Советский Союз, но это воображаемая какая-то химера из ГБшной мечты.
Но он еще, я так понимаю, вынес уроки. Путин и его окружение вынесли уроки из советского прошлого и стараются что-то делать так, чтобы в этот раз получилось без катастроф.
Нельзя отпускать власть, да, конечно. Самый главный урок. Нельзя давать слабины. То есть он, конечно, ненавидит Горбачева за то, что тот допустил падение Берлинской стены, из-за которой ему пришлось уехать из Дрездена. Вот в той же самой книге «От первого лица» это один из самых трагичных, наверное, главный трагический момент в его жизни. Он говорит, что вот я увидел, что такое, что звонили в Москву и говорили, что Москва не отвечает. Я увидел, что это самое страшное, что может быть, паралич власти. Для него, конечно, вот эти последние советские руководители, включая Горбачева, это самое страшное, что только может быть. Люди, которые своими руками отдают власть. Это хуже, чем преступление, это ошибка. Он считает, что власть нельзя никогда отдавать. Но это довольно логично, потому что он вырос вот в этой ситуации, когда старшее поколение захватило власть и никогда ее не отдавало. Это было военное поколение, это было условно поколение Брежнева. Это были люди, которые прошли войну на разных, на не суперкомандующих должностях, но все равно они как бы ее видели. И у них был такой естественный комплекс. Они считали, что они все сделают лучше, никому ничего давать не нужно. И поэтому вот эти люди, которым было там за 70, они сидели навечно. И была стабильность. И спокойно Путин при них поехал в Дрезден. И у него было, ну да, как бы был тупик, но в его случае это был комфортабельный тупик. Он не планировал, то есть, никогда сделать никакую карьеру, но он не был заточен на карьеру. Он был заточен на комфорт с пивом. Поэтому да, конечно, это важный для него урок, что однажды попав во власть, нужно всеми силами, любой ценой ее удерживать. И все будет нормально.
Я держу в руках книгу Михаила «Темная сторона Земли. История о том, как советский народ победил Советский Союз». Это очень интересная книга, от которой лично мне очень сложно оторваться. Герои этой книги – люди, которых мы все знаем и помним. В год, когда Юрий Гагарин летит в космос, юная Алла Пугачева пока только ходит в школу и часами играет на пианино, а Александр Солженицын переживает, что никогда не сможет опубликовать свои произведения с правдой о сталинских лагерях. Через 25 лет, в 86-м, Алла Пугачева и Артемий Троицкий собирают масштабный рок-концерт в помощь пострадавшим от Чернобыльской аварии, а Солженицын, уже известный и запрещенный в СССР писатель, 10 лет как живет в американском штате Вермонт. В 87-м проходит обыск дома у Галины Брежневой, дочери бывшего генсека СССР. Позже ее мужа Юрия Чурбанова посадят по делу о коррупции. Вот что об этих событиях пишет Михаил. Эта семейная история никак не повлияет на развитие событий в СССР в конце 80-х, начале 90-х. Но спустя 10 лет призраки Галины Брежневой и Юрия Чурбанова вернутся в Кремль. В тот момент, когда старый и больной Борис Ельцин будет покидать пост президента России, его дочь Татьяна Дьяченко и будущий зять Валентин Дюмашев сделают все, чтобы не повторить путь семьи Брежнева. А угроза окажется вполне реальной. В Генпрокуратуре даже возбудят уголовное дело, затрагивающее родственников Ельцина. И они сделают все возможное и невозможное, чтобы не упустить контроль за ситуацией из своих рук. Они приведут к власти Владимира Путина. Книгу «Темная сторона Земли» можно купить в онлайн-магазине издательства «Медуза». Ссылку на магаз вы найдете в закрепленном комментарии под роликом. На том же сайте вы можете купить и десятки других книг, а также мерч «Медузы» и подарочные карты. А еще в январе 26-го Михаил отправится в тур по Европе со спектаклем «Потерянные истории». В этом спектакле 5 пьес, каждая из которых раскрывает один эпизод из его книги. И это уникальные спектакли. В каждом городе в них участвует новый специальный гость. Например, в Берлине это будет Варвара Шмыкова, а в Лиссабоне – Шим из Касты. Ссылку на страницу с подробной информацией вы тоже найдете в закрепленном комментарии. А давайте поговорим про распад СССР. Вы упоминали, что ваши собеседники, некоторые поправляли вас, когда вы говорили, что он распался, что, правильно говорить, развалили.
В наше время есть много разных конспирологических, да, я их назову так, но как бы общепринятых штампов. Почему распался СССР? Есть несколько версий. Мировой заговор, план Даллеса, ЦРУ, сионские мудрецы, Ротшильды, Рокфеллеры и все остальное, вот это. Другая версия «Три пьяных мужика» в Беловежской пуще, в принципе, она сочетается с первой. То есть, с одной стороны, план Даллеса и «Три пьяных мужика» в Беловежской пуще, они как бы помогли плану Даллеса. Есть еще третья версия, которая сочетается с двумя первыми, это про то, что Горбачев антихрист. Ну, то есть Горбачев, он еще и предатель, и агент ЦРУ, но еще и антихрист. Но эта версия родилась еще в 80-е годы. Идея про меченый царь, это вот фраза из конца 80-х. Не зря у него пятно на голове, это его, ну, как бы бог шельму метит. Как бы он поэтому и проклят, и страну тянет в тартарары. В отсутствии внятных историй о том, как и что происходило, это, ну, так иногда бывает, когда маргинальная часть населения, она подменяет собой весь дискурс. В общем, мне, я эту книгу во многом поэтому и начал писать, потому что мне хотелось не маргинальной истории. Как мы понимаем, простой ответ всегда очень громкий и первый, который бросается в глаза, но он неверный. Мне хотелось разобраться и дать какой-то очень сложный ответ. И как мне кажется, что сложный ответ, он ровно в том, что, ну, как бы люди, сами люди, абсолютный непреложный факт, с которым не могут поспорить даже те люди, которые считают, что нужно говорить «развал Советского Союза», то, что не было людей, которые вышли бы защищать Советский Союз. В тот момент, когда произошел путч 19-20-21 августа 91 года, ну, не было ни одной демонстрации в поддержку ГКЧП. Не было ничего, никакого мощного общественного движения за сохранение Советского Союза. Ничего не происходило осенью 91 года, и даже когда случилась Беловежская пуща, как бы прокоммунистический парламент Российской Федерации ратифицировал Беловежские соглашения. Не было этой оппозиции, не было людей, которые хотели бы требовать сохранения вот этой нашей великой советской родины. Один из персонажей моей книги, небезызвестный Александр Невзоров, рассказывает про то, что в тот момент у него было ощущение, что он последний солдат империи, и он хотел, там, не знаю, взять грузовик, пулемет, мешки с песком, поехать на Красную площадь, встать в круговую оборону и отстреливаться. И было только два человека, которые вместе с ним были готовы это сделать. Но вот это важный факт, что не было, что окей, если его там кто-то развалил, то где же те люди, которые не хотели его распада? Как-то не было этих активных людей, поэтому, конечно, важнейшая часть этой истории, что распад был консенсусом. Общество находилось в такой ситуации, когда все очень хотели другой жизни, и у всех возникла мечта. И вот это то, во что верят люди, и то, о чем люди мечтают, это на самом деле очень важно, потому что это формирует образ будущего. И Советский Союз распался, потому что люди начали мечтать о чем-то другом, совсем о какой-то другой жизни.
Ну, не знаю, что было в 91-м, но сейчас люди, которые тоскуют по СССР, существуют и довольно активны. Спасибо соцсетям, можно последить за их активностью. Это что, это какое-то свежее явление? Или они там, не знаю, в 92-м вдруг одумались какой-то группой людей и поняли, что, о нет, нам не хватает, чего им не хватает? Я даже не знаю, обширных территорий, гарантированной зарплаты, мечты о квартире, просто ощущение величия страны. В какой момент начали возникать эти люди, которые, если их так послушать, то они бы вот в 91-м, но в 90-м уж точно всем показали, что нельзя ни в коем случае разваливать СССР.
Да, знаете, у меня любимая моя шутка. Я даже сейчас не уверен, это я придумал или такое правда было, но мне кажется, что такое правда было, когда я еще жил в Москве и преподавал в МГИМО, кто-то из студентов мне сказал, что в Советском Союзе все было справедливо, бесплатно, например, образование, здравоохранение, интернет бесплатный тоже был для всех. Вот мне кажется, это вот такое сейчас представление очень многих людей, потому что, конечно, был бесплатный интернет для всех. Очень справедливо, классная жизнь. Вот это чувство национальной гордости, оно распадается на много разных чувств. И это абсолютно нормальный, естественный психологический феномен. Как правило, это связано с тем, что люди хотят снова быть молодыми. То есть, как правило, все-таки люди, которые ностальгируют по Советскому Союзу, это те люди, которые тогда, им тогда было 20 или 30, им очень хочется, чтобы снова им было 20 или 30, но вот как бы желательно с нынешними деньгами или с нынешним чем-то, вот это все перетащить туда. И это одна часть людей, которые просто хотят, чтобы снова было как раньше. Есть другие люди, которым нужен этот наркотик, это обезболивающее, потому что национальная гордость – это самый мощный наркотик, это самое зубодробительное обезболивающее, когда тебе нечем гордиться. А любому человеку нужно чем-то гордиться, иначе он как бы совсем грустно. Есть такое более-менее безобидное обезболивающее, это называется болеть за футбольную команду, например. Ну, или там еще за что-то. То есть это как бы не ты победил, а Спартак. Но как бы, ну, ты все равно рад, горд, и тебе круто от этого, от того, что кто-то другой победил. Ты чувствуешь сопричастность, хотя на самом деле нет никакого основания у этой сопричастности. А есть вот как бы вообще зубодробительная вещь, когда ты чувствуешь сопричастность с ядерной бомбой, например. Или как бы с величием страны, которая, ну, как бы принципиально важно, чтобы Курильские острова были наши. Или там что-то еще, там и Аляску тоже еще заберем назад. Потому что, ну, как бы, это не потому, что ты когда-то поедешь на Аляску. Нет, это вообще не имеет никакого отношения к жизни, но это, как бы, почему-то накачивает человека адреналином. Вот это нужно. В какой момент люди стали это испытывать? В тот момент, когда им непосредственно стало плохо жить. Этот наркотик, он требуется тогда, когда у людей вакуум. Как правило, если уровень жизни повышается, людям он не нужен. И в этом смысле, мне кажется, что вот тут у нас есть некоторая аберрация. Мне кажется, что, ну, грубо говоря, война против Украины, она идет против общественной логики. И как раз там условно общественного запроса на это не было. Ну, как я думаю, что мы все помним, что не было в России общественного запроса на оккупацию Крыма. Ну, то есть, вот были одиночные городские сумасшедшие. Юрий Михайлович Лужков, например, вот лелеял мечту о том, чтобы Крым вернулся в родную гавань, и все считали его немножко странным человеком. И Владимир Рудольфович Соловьев в то время, он как бы громил от имени большинства Лужкова, что, ну, как бы, нет, ну, это бред, это просто бред.
Когда мы говорим, а вот давайте, Хрущев отдал, мы присоединим, но Хрущев же отдал абсолютно легитимно. Были законодательные акты. Он это сделал на основании определенных документов. Если мы вдруг говорим, это значит война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией, крымских татар?
То есть этого запроса не было, потому что уровень жизни рос, у людей как бы все само по себе налаживается. Не нужна им вот эта инъекция дополнительного патриотизма. Тем более война в Украине. Контрлогичная вещь, которая на самом деле нужна только для того, чтобы втащить общество обратно. Общество, которое освобождается от вот этого, от имперской ностальгии. Им сложнее манипулировать. Оно становится менее зашоренным, более свободным и, ну, в этом смысле, менее советским. Новое там, постсоветское поколение, оно не советское. В этом смысле цель войны – это война, и цель пропаганды – это как бы и есть пропаганда, чтобы сделать постсоветское общество снова советским, чтобы снова втащить его куда-то на эти советские рельсы.
В опросе в ЦИОМа, который я цитировал в начале, респондентов попросили назвать самое выдающееся достижение СССР. И на первом месте с большим отрывом там космическая программа, в том числе первый полет человека в космос. Это действительно веха, и именно с нее начинается книга Михаила и отсчет последних 30 лет Советского Союза. Юрий Гагарин, ну просто легенда, не так ли? Правда, даже в его жизни были вещи, за которые ему было стыдно. Вот цитата из книги. «Самое страшное, это не для Гагарина, а для поэта Евгения Евтушенко, происходит 7 мая 1963 года. На собрании молодых писателей выступает Юрий Гагарин. Он читает заготовленную для него речь, и в ней в том числе есть такие слова. «Я не понимаю вас, Евгений Евтушенко. Вы писатель, поэт, говорят, талантливый. А вы опубликовали в зарубежной прессе такое о нашей стране и наших людях, что мне становится стыдно за вас. Неужели чувство гордости и патриотизма, без которых я не мыслю поэтического вдохновения, покинули вас, лишь только вы пересекли границы Отечества?» Спустя несколько дней физик Петр Капица, будущий Нобелевский лауреат, рассказывает Гагарину, что тот присоединился к общей травле Евтушенко. И космонавту становится стыдно. После этого Гагарин попытается загладить вину, пригласив Евтушенко на концерт по случаю Дня космонавтики, но в последний момент какой-то генерал скажет Гагарину: «Ты хозяин в космосе, а не на Земле», и отменит выступление поэта. Для меня этот эпизод не про то, каким нехорошим был Гагарин, а про то, что от давления тоталитарной системы не был защищен никто, даже один из самых известных и обожаемых людей на планете. А как еще выживали люди при системе? И как в народе относились к уехавшим? Сейчас узнаем. Хочу поговорить про людей, о которых вы пишете, потому что, мне кажется, один из способов смотреть на их истории это описание стратегий выживания при тоталитаризме. Кто-то решил стать частью системы в той или иной мере, кто-то боролся с ней, тоже с разной степенью успешности, кто-то уходил во внутреннюю миграцию, кто-то уезжал в настоящую миграцию. Это мое такое очень простое объяснение, описание отдельных кейсов. Вы можете привести несколько примеров из жизни, как это было устроено, к чему приводило людей существование внутри тоталитарной системы?
Да, вся моя книга состоит ровно из этих разных примеров. Притом, конечно, у меня очень много сюжетных линий, и это в основном не то, что называется простой народ. Это в основном кумир миллионов, потому что, мне кажется, что это важные персонажи, потому что они увлекали за собой, и они становились вот этими агентами перемен. И вслед за ними люди начинали верить во что-то другое. И даже вот эти люди, которые выдающиеся на общем фоне, многие из них чувствовали себя ровно так же безнадежно и ровно так же уныло, как и большая часть менее известных граждан. Интересная классическая история, известная на самом деле всем, у Бориса Гребенщикова, человека, с которым я плотно познакомился, пока писал книгу, много раз с ним разговаривал и, в общем, проник внутрь его жизни. Это история про cancel culture, абсолютную советскую cancel culture, когда человека исключили из комсомола, потому что на него написали жалобу, что он на концерте в Тбилиси на сцене занимался гомосексуализмом. Понятно, что это какой-то бред сумасшедшего, как кто будет на сцене, чем. Но в письме было написано так: занимался гомосексуализмом. Его за это письмо исключили из комсомола, что означает, по советским меркам отменили. За это его потом выгнали с работы. Сразу после этого от него ушла жена, потому что ее родители не хотели, чтобы их зятем был вот этот отмененный человек. Остроумно рассказывает Гребенщиков, в этот момент он понял, что он... То есть он сначала несколько дней пил, а потом понял, что наконец-таки он совершенно свободен. То есть уже все, ты уже на дне, поэтому можешь просто заниматься тем, чем хочешь. Он начал заниматься музыкой. И это такая, с одной стороны, очень трагическая, но история со счастливым концом. Есть другого типа трагическая история, тоже со счастливым концом. Она менее известна, но она меня потрясает ровно потому, что она такая приключенческая и совсем неизвестная. Это история человека по имени Григорий Явлинский. Молодой советский экономист, который поработал на Кузбассе в городе Ленинск-Кузнецкий и написал доклад о том, как можно мотивировать людей к труду, шахтеров в первую очередь. И пришел к выводу, что никак нельзя их мотивировать, потому что ничего не изменится в их жизни, работая хорошо или плохо. И настолько шокирующее впечатление это произвело на КГБ, и на все остальное начальство. В итоге его отправили на диспансеризацию, у него нашли туберкулез, отправили в туберкулезный диспансер, а все бумаги его сожгли, потому что все заразное. Все изъяли, опечатали, все. И все. Не хочу даже спойлить окончание этой истории. Мы знаем, можем догадаться, что закончилось все не тем, что он провел в заперти всю свою жизнь. Но, в общем, эта история довольно страшная, потому что это тюремное заключение с приговором врача, без приговора суда и без возможности как-то спастись. Один из способов, как государство хитрым и странным образом может изолировать человека. Много разных других историй про то, как мы знаем это из сегодняшней жизни, как люди продолжают жить, упорно этого не замечая, понимая, что если они просто будут замечать все это, то это сделает их жизнь еще более тяжелой. Опять-таки, как говорит Гребенщиков, государство – это гигантское чудовище, которое смотрит на тебя и думает только одно – сейчас я его съем. Поэтому невозможно с этим чудовищем бороться, нужно просто не смотреть в его сторону. Это такой вот рецепт у советского человека.
Меня еще поразила история про Гагарина. Я не был настолько в деталях знаком с его биографией. Казалось, что просто человек родился, улетел, стал любимцем всего народа и своей страны и случайно умер. А тут ему еще приходилось ругаться с писателями. Вы еще писали, что он запил в какой-то момент.
Если погуглить, посмотреть фотографии Гагарина по годам, то, ну, единственный аналог — это Элвис Пресли. Просто ты видишь, как советский Элвис меняется год от года. У него лицо опухает, потому что он становится свадебным генералом повсюду, да?
Я после чтения книги как раз погуглил, и да, я поразился, потому что это тоже вещь, которая... видимо, из советского мифотворчества, из советской истории вынесено, и как в учебниках тебе такое не показывают. Но меня просто поразило, что даже человек, который как бы вроде бы внутри системы, но он просто любимец системы, даже он в итоге остался несчастлив.
Гагарин погиб рано, и трудно себе представить, что было бы с Гагарином позже. И невозможно себе представить Гагарина на месте Терешковой. У меня Терешкова не важный герой этой книги, но она, мне кажется, такой комический статист, который она периодически появляется в очень странный момент всякий раз, с очень странной ролью, потому что, ну, как бы она такая постоянная подставка под какие-то неудобные предметы. Ее все время власти используют для чего-то. То есть там она то оттаскивает от Горбачева каких-то людей, которые к нему хотят пробиться и с ним поговорить. Ну, в общем, трудно себе представить Гагарина в роли такого вот болванчика, который выполняет политический заказ. Там интересная очень история про то, что, наверное, последняя книга, которую Гагарин читает в своей жизни, это книга «Уловка-22». И она ему так нравится, и он говорит, нужно обязательно всем ребятам дать ее почитать. То есть он абсолютно как бы живой, незашоренный чувак, которому на самом деле не нравится его вот эта светская жизнь, ему не нравится роль живого памятника, и он всячески пытается с этим бороться.
Мы с вами говорим в те дни, когда в соцсетях разгорается очередной скандал, связанный с российской политической миграцией.
О, да, Гарри Каспаров.
Да, и многие пользователи соцсетей над этим посмеиваются. Это очень, очень удобная такая область для критики, потому что можно на них и сливать раздражение от происходящего, и обвинять их в оторванности от народа. Вы тут пока ругаетесь, в России ничего не меняется. В этом плане хочется спросить про советскую эмиграцию. Было ли какое-то похожее или другое отношение, или было ли оно вообще к уехавшим тогда? Обвиняли ли их в отрыве от народа? Вот вы там живете у себя в Париже хорошо, а мы тут плохо, поэтому не смейте нам указывать, как жить.
Ну, с одной стороны, все то же самое. С одной стороны, конечно, ничего не меняется. Люди всегда, всегда ругаются. И, конечно, иммигранты все время страшно собачились друг с другом. Там, нет, были, конечно, какие-то ситуативные альянсы, но в целом ужас. Ну, как бы лучший способ окунуться в этот ужас, например, это прочитать воспоминания Солженицына, которое называлось «Попало зернышко промеж жерновов». Это кошмар просто. Он ненавидит всех. У него огромные тома, посвященные тому, как он считает, что его ненавидят разные иммигранты из Советского Союза. И там вот есть у него, мне кажется, очень символичная, классная история, как он сидит в лесу возле своего дома в Вермонте и видит, что как бы на него идут волки, и ждет, что сейчас эти волки его растерзают. Но главное его впечатление – это не это. Ему обидно, и он начинает думать, как они будут надо мной смеяться, какая нелепая смерть, и как будут издеваться надо мной все мои враги из-за того, что вот это его больше всего тревожит. Не то, что его волки съедят, а то, что враги будут смеяться над тем, как он нелепо умер. Это удивительно. Но это как бы не единственный пример. Ну, понятно, вообще в целом Сахаров и Солженицын – это такие два разных полюса диссидентской оппозиционной мысли. Они так себя и воспринимают. И, в общем, очень страшно критично, именно переходя на личности все время, по поводу оторванности и того, есть ли мосты между теми, кто внутри, и теми, кто снаружи, вот тут немножко все по-разному. Потому что отъезд за границу – это пропасть. Это то, откуда не возвращаются. И с одной стороны, все люди хотят попасть за границу. С другой стороны, если человек уезжает за границу, то он не вернется. Это как смерть. Это вот абсолютно потусторонний мир. Вот, вот собственно, у Высоцкого, который играет Свидригайлова в пьесе по преступлению и наказанию, ровно он про это думает, про то, что Свидригайлов говорит, что я уеду в Америку, и стреляется. То есть для него Америка – это загробный мир. И для многих советских людей это примерно так же. И в этом смысле новости из загробного мира, а именно так называемые вражеские голоса, это при этом единственный источник информации. И сегодняшняя «Медуза», сегодняшний телеканал «Дождь», сегодняшнее видео ФБК и остальных медиа в изгнании, я думаю, воспринимаются не так, как тогда воспринимались BBC и Радио Свобода. Но понятно, что именно вот эти как бы заглушаемые медиа в изгнании, они являлись единственным источником информации в целом. Сейчас, я думаю, что у многих людей, которые живут в России, есть ощущение, что они и так все знают. Все все знают. Есть ощущение, что многие люди, наверное, как и в Советском Союзе, они считают, что вот это все им не нужно. Те, кто уехали, они уехали, и нечего нам читать лекции. При этом, я думаю, что понятно, что тем людям, которые все знают, они понимают, что на самом деле источник информации о том, что происходит в России, находится за пределами России. Это примерно похожая ситуация в том плане. Есть только одна разница в том, что нынешняя иммиграция, она, конечно, все равно более структурированная, потому что у нее есть такой социальный институт, как независимые медиа. И в этом смысле прежняя иммигрантская диаспора абсолютно распылена, у нее нет ничего, никаких, ну, нет, лидеров, естественно, у нее нет ничего связующего. Люди, которые уехали в Австралию, и люди, которые уехали в Америку, живут на разных планетах. Сейчас, конечно же, не так. Сейчас люди, которые уехали из России куда угодно, они on the same page. У них абсолютно одни темы для разговоров. Если встретится человек из Австралии, из Аргентины, они будут обсуждать вчерашние новости на «Медузе».
Последний блок нашего разговора о мифах про Советский Союз. Вы же наверняка видели мем про советское качество.
Советское качество. Сейчас таких не делают.
Мем не взялся из ниоткуда. Люди в России до сих пор покупают на барахолках и через какой-нибудь Авито советские вещи, вроде елочных игрушек, ламп и даже мебели. И с удовольствием этим пользуются. Я к тому, что у каждого мифа и его разоблачения много нюансов. Об этом мы сейчас и поговорим. В СССР все делали на века? Всем ли всего хватало? Был ли секс? И правда ли, что везде было безопасно? Недавно в Подмосковье подросток напал с ножом на учеников своей школы. И в Твиттере снова заговорили о том, что вот в советские годы даже охранников в школах сажать не было необходимости. Михаил, у меня остался последний блок, довольно короткий. Он про мифы об СССР. Я собрал какое-то количество хороших, нехороших. Может быть, вы сможете прокомментировать, опровергнуть, подтвердить, что вы увидели, пока общались со своими героями. Например, такой. В СССР все делали на славу, просто, но качественно, на годы, по ГОСТу, не то, что сейчас.
Это очень смешно, потому что понятно, что советскую одежду никто не мог носить. Ну, то есть советская плановая экономика не была заточена на то, чтобы обслуживать население. Уровень приписок и коррупции в Советском Союзе был довольно высок. В этом смысле современная российская экономика куда более эффективная, на самом деле, чем советская экономика. Но мой самый любимый пример того, как в Советском Союзе все делали на славу и все было классно, это, конечно, то, как в Советском Союзе изобрели интернет. Изобрели и потом развивали. А именно Киевский институт кибернетики, ну, это известная история, у него есть много-много деталей, но если в двух словах, то Виктор Глушков, специалист из Киевского института кибернетики, приехал на заседание Политбюро, чтобы предложить создать систему ОГАЗ, общегосударственная автоматизированная система. Это так расшифровывается. Ну, в общем, это, по сути, такой, как бы, советский интернет. Это начало 70-х, по-моему, 70-й год. То, что вот, как бы, если сеть компьютеров соединить, и можно как-то более вдумчиво относиться к планированию экономики, ну и вообще автоматизировать систему управления страной. Политбюро это обсудило, председательствовал секретарь по идеологии Суслов, потому что премьер-министра не было на месте, и генеральный секретарь тоже не был на месте, они были в разъездах. И Михаил Андреевич Суслов так вот послушал, сказал, ну, может быть, мы принимаем неправильное решение, но я думаю, что лучше всего, если мы пока воздержимся от принятия какого-либо решения. Все. На этом все закончилось. То есть, как бы, Советский Союз, который как бы не до этого выиграл космическую гонку, навсегда проиграл вот эту компьютерную гонку и ничего просто даже в этом направлении не пошел. Следующий миф.
Следующий тоже про потребительство. Что в СССР ничего не было, полки были пустые, добыть что-то можно было только по блату.
Ну, это во многом правда. Было по-разному в разных местах. Знаменитая загадка советского времени «Длинная зеленая пахнет колбасой».
Электричка.
Это что? Это электричка, которая идет из Москвы. Потому что люди приезжают в Москву закупаться колбасой, потому что она в Москве есть, по крайней мере. Снабжение в Москве отличается от снабжения в любой другой точке Советского Союза. Но и из-за этого москвичи тоже страшно негодуют, и вот эта фраза «Москва не резиновая», она как бы про вот этих понаехавших, которые приезжают и сметают все с прилавков. Сейчас есть миф, что именно в перестроечные годы все пропало, а до этого было изобилие, и это, конечно, не так. Потому что, ну, в перестроечные годы стало еще хуже, но товары по талонам, в основном, чем дальше от Москвы, тем хуже. Это признак 70-х годов.
Еще такое. В СССР было безопасно, девушка могла вечером одна идти домой, в школах не нужно было охранников сажать, все очень тихо, спокойно.
Тут очень легко и сложно ответить на этот вопрос, потому что в той ситуации, когда у тебя нет никакой информации ни о чем, ты, конечно, ни о чем и не беспокоишься. Советские средства массовой информации не сообщали никогда ни о каких заметных преступлениях. Советская традиция цензуры и самоцензуры предполагала, что меньше знаешь, лучше спишь. Апогеем этого феномена как раз является момент, когда Горбачев пришел в ужас, понимая, что даже он не может ничего узнать о том, что произошло в Чернобыле. Потому что до такой степени как бы информация фильтруется, пока доходит до него. Казалось бы, он, генеральный секретарь, должен все знать, и он ничего не может узнать, потому что вот эта система очистки информации от ненужной информации, она работает сама по себе, и ты никаким образом не докопаешься. Собственно, горбачевская гласность, которая взорвала мозг всему населению, когда вся информация доступна. Ну, мы с вами это пережили, у нас это вот это психологическая революция случилась еще раз, когда возникли соцсети. Ну, вот то же самое, когда взрывается мозг от миллиарда разных кусочков информации на все возможные темы. Вот то же самое было у советских граждан с возникновением гласности. И тогда-то они просто узнали о том, что бывают какие-то преступления, проблемы, и что не все так спокойно и стабильно. А до этого они об этом не знали, потому что неоткуда было узнать.
А еще есть миф, что в СССР было лучшее образование в мире, самая читающая нация, все знают математику, физику, учебники великолепные.
Смотрите, у нас нет нормальной, качественной статистики по поводу читающей нации. Мы при этом понимаем, какие книги публиковали в Советском Союзе, и какие не публиковали. Но потом те люди, которые хотя бы немножко застали Советский Союз, например, я, мне было 10 лет, когда Советский Союз распался, я очень хорошо помню, что любые книжки были адским дефицитом. И добыть книжки, которые можно было бы читать и хотелось бы читать, это почти нереальная, невозможная мечта. Для этого нужно сдавать макулатуру. При этом огромными тиражами печатается шлак, вроде полного собрания сочинений и трудов Леонида Ильича Брежнева. При этом все охотятся, например, за Александром Дюма, Конан Дойлом и Фенимором Купером. Это вот такие три всадника советской литературы, потому что любой подросток в детстве очень хотел почитать про индейцев, про мушкетеров и про Шерлока Холмса, а достать это было совершенно невозможно. И, ну да, наверное, то есть, как бы, чтобы быть читающей нацией, нужно, чтобы книжки были, с этим была проблема.
Ну и, конечно, последнее, что в СССР не было секса.
Это очень важная тема, самая важная тема. Я уже говорил, что коммунистическая партия была церковью. И в отличие от современной России, в Советском Союзе не было никаких личных границ. Не предполагалось, что у кого-то могут быть какие-то тайны от трудового коллектива. Поэтому если, конечно, муж изменял жене, то жена могла, должна была и, как правило, делала это. Писала на него жалобу в партком и шла разбирать личное дело на партсобрании. И, то есть это покруче, чем семейная терапия. Не знаю, это как общество анонимных алкоголиков, только один алкоголик, а все остальные сидят и его порицают, и выговор в личное дело, там вот это все. И предполагалось, что у партии есть полномочия на это. Партия, она как церковь, она должна контролировать все. Никаких секретов от партии быть не может. Какой может быть секс с точки зрения церкви? Ну, как бы никакой. Ради продолжения человеческого рода, да, но без вот этих вот всяких извращений. То все, что не приводит к деторождению, это совершенно от лукавого. За мужеложество есть уголовная статья. Сергей Параджанов сидел... Поэтому что, люди занимаются сексом, но это как и вся остальная жизнь... Есть реальная табуированная жизнь, в которой люди живут, а есть как бы официальная жизнь, в которой люди притворяются, что они ею живут. На самом деле они только притворяются, они только имитируют то, что они верят вот во все это, имитируют то, что они подчиняются, имитируют, что они всерьез относятся к каким-то правилам. На самом деле все происходит в катакомбах, в тайне, при выключенном свете. И так, чтобы никто не знал.
Вот таким получился разговор про Советский Союз и советскую цивилизацию. Еще раз напомню, что в гостях у нас был Михаил Зыгарь, автор книги «Темная сторона Земли». Купить ее можно в магазе «Медузы» или на спектаклях Михаила в городах Европы. Ну и скачивайте приложение «Медузы». В него мы бесплатно выкладываем электронные версии книг, которые невозможно издавать и продавать в России. Этой книги в приложении пока нет, но есть другая книга Михаила «Война и наказание. Как Россия уничтожала Украину». Это было шоу «Мы не знаем». Меня зовут Султан Сулейманов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход новых видео «Медузы», и становитесь нашими спонсорами, если вы не живете в России и очень хотите сделать подарок нашей команде. Увидимся в новом году, а на прощание новогодние поздравления от Юрия Гагарина.
Дорогие друзья, уходящий год мне хочется помянуть добрым словом. Именно в этом году мы с вами, именно мы с вами летали в космос, строили новые города, писали книги, воспитывали детей, строили многие новые дороги на Земле, создавали новые семьи. Но, наверное, так уж устроен человек, и особенно наш советский человек. Чего бы он ни достиг сегодня, завтра ему уже будет мало. И он обязательно пойдет дальше за своей мечтой. И мне хочется пожелать, чтобы в новом году все мечты сбывались.